Глава 6. Прошло уже 1,5 месяца с того самого момента, когда я в последний раз видел Дэши. Значит, в Эквестрии прошло не более 2 часа. Я сидел и смотрел телевизор, отдыхая после долгого рабочего дня. Я подумал, что могу наградить себя небольшим отдыхом. Я щелкал по каналам, когда на одном из них промелькнул повтор гонок NASCAR. И решил посмотреть и понять, что же привлекло в них Дэши. Я знаю, что скорость была у нее в крови. Но мне было любопытно, что ей нравилось именно в этих гонках. После 1,5-часового просмотра у меня начала кружиться голова от машин, которые постоянно ездили по кругу. Лично я не нашел в этих гонках ничего интересного, и поэтому решил сходить на кухню и налить себе чего-нибудь выпить. После некоторого блуждания в темноте, я чуть было не грохнулся на пороге кухни из-за половицы, торчавшей на полу. Я удержал равновесие и подумал, что, возможно, для наслаждения NASCAR требуется немного алкоголя, и я решил налить себе пиво. Обычно я не пью, но после просмотра NASCAR мне казалось это необходимым. Не отрываясь от просмотра телевизора, я поставил свой напиток на столике рядом со стулом. Я болел за светло-голубую машину под номером 16, прямо как Дэши в эпизоде, где она боролась за награду лучшего летуна, подумал я. Мои глаза наткнулись на перо, найденное мною несколько недель назад. Оно лежало наверху телевизионной тумбочки, рядом с иллюстрированной книгой. Я переключил свой взгляд обратно на экран и закричал: «Вперед, Дэши, вперед!» 16-й номер сражался за первое место, изо всех сил пытаясь обойти машину перед ним. И вдруг что-то произошло. Номер 16 добрался почти вплотную к гонщику, идущему первым, и, сделав какое-то непонятное движение в бок, резко вырвался вперед. Я вскочил со стула, радуясь так громко, как только мог. Еще один круг. По моей щеке скатилась капелька пота. Машина финишировала, и Дэши была впереди всех. Я танцевал, кричал и радовался одновременно. Я, конечно, знал, что в действительности это не Дэши, но я все равно был безумно рад. Интервьюеры сразу подбежали к гонщику, фотографируя и наперебой задавая вопросы. Один репортер задал ему вопрос: «Как вы можете объяснить то, что там произошло? Я имею в виду то, как вы обогнали последнего гонщика, отделяющего вас от первенства в гонке». Гонщик снял свой шлем. «Если честно, я и сам не могу понять. Я думал, что я выдавил из своей машины все, что возможно, но похоже, она была настроена на победу больше, чем я, и она рванула вперед. Это было почти как-то по волшебству. Ха, я думаю, магия мистическим образом проложила мне путь». Он повернулся к камере и мигнул. Я в трепете отшатнулся назад, как будто он говорил со мной. Селестия уже однажды говорила об этом. Я точно уверен, и мои глаза вновь переключились на перо. Не отрывая глаз, я медленно приблизился к нему. Магия. То, чего не было в моем мире. Но в мире Дэши она была повсюду. В моей голове проносились сотни мыслей. И я пытался найти объяснение всему этому. «Это почти невозможно. Ведь я человек. Я не знаю ничего о настоящей магии, а пару карточных трюков можно не брать в расчет». Я все еще наблюдал за пером. Я подошел поближе и, взяв его в руки, медленно приблизил к своим глазам. Ничего необыкновенного, кроме того, что оно принадлежало Дэши, в нем не было. Я перевернул его в своих руках, рассматривая его как ребенок. На нем были палочки, расходящиеся в разные стороны по всей длине пера, как, впрочем, и на всех остальных перьях тоже. У меня было достаточно знаний о пегасах их МЛП, чтобы знать, что их перья толще, чем перья обычных птиц, иначе они не смогли бы летать. Но никакой видимой разницы я не заметил. Я бережно положил перо обратно на полку и, полюбовавшись им еще несколько секунд, повернулся обратно к телевизору, чтобы выключить его. Комната сразу погрузилась во тьму, и единственным источником света был сочащийся из коридора свет. Я прошел по стене, отделявшей комнату от коридора. Я делал все это автоматически, в то время как в моей голове происходили нешуточные мысленные баталии. Я держал свой путь на кухню, чтобы налить себе стаканчик воды. Сотни мыслей пронеслось в моей голове, и никак не могу сосредоточиться на одной из них. Есть ли способ вернуть ее сюда? Откуда взялось это перо? Может, есть способ не попасть в ее мир? Насколько человек может продвинуться в магии? Есть ли у людей вообще способности контролировать магию? Есть ли способ этому научиться? Есть ли какое-то научное объяснение тому, что произошло? Все ли хорошо с Дэши? Все эти мысли хотели, чтобы я сфокусировался именно на них, и из-за всего этого я перестал замечать, что происходит вокруг. Планка, об которую я споткнулся в прошлый раз, решила попробовать еще разок, и на этот раз ей удалось меня уронить. С громким вскриком я упал на пол, и стакан, который я держал в руках, разбился. «Черт побери!» – вздохнул я под нос. Я аккуратно поднялся с пола и вернулся на кухню за полотенцем и метлой. Приковыляв обратно, я бросил полотенце на место падения стакана, чтобы оно впитало воду. Я начал сметать разлетевшиеся осколки в кучку. Один из больших кусков стакана откатился в сторону комнаты. Я поставил метлу к стене и, немного прихрамывая, подошел, чтобы поднять его. Я наклонился, когда что-то привлекло мое внимание. От телевизора шло слабое свечение. Сначала я подумал, что это от экрана, но когда мои глаза привыкли к темноте, я понял, что оно шло от пера, лежащего над ним. Я как будто был в трансе. Мое тело двигалось само по себе. Небольшими шагами я начал приближаться к перу. Я не мог оторвать от него глаз, как будто оно притягивало меня. Оно было все ближе и ближе от меня. Я почувствовал, что уперся ногами в тумбочку, на которой стоял телевизор и лежало перо. Сначала ничего не происходило, и оно просто лежало и сияло. Но потом что-то произошло. Перо поднялось в воздух над полкой и зависло, не двигаясь. Я не мог поверить своим глазам. Я вновь контролировал себя и приблизился к перу, чтобы разглядеть его получше. Оно парило в нескольких дюймах. Я медленно начал приближать к нему руку, но как только я коснулся его, все вокруг померкло, и я провалился в темноту.